Разбор полета.
21:04 в Москве. Добрый всем вечер. Ага, мы вот днем-то попрощались, а зря.
Да. А теперь?
Конечно, нет. Потому что 21:04 это время программы «Разбор полет», программы о людях, о решениях, которые эти люди принимают. Ирина Воробьева, Оксана Чиж.
И наш сегодняшний гость, ведущий телеканала «Дождь» и ведущий радио «Серебряный дождь». Это телеканал «Радио Серебряный дождь». Продюсер Михаил Козырев. Здрасте.
Добрый вечер.
Ну что ж, у нас есть традиционный вопрос программы, с которым мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом, трудном решении, которое вам приходилось в жизни принимать и которое сразу приходит в голову.
Но давайте начнем о главном. Самое тяжелое решение было отказаться от наркотиков и алкоголя. Шучу.
Мне кажется, это уже жизнь так.
Наверное, очень непростым для меня решением было пойти на работу к Борису Абрамовичу Березовскому. Поскольку это был момент, когда я расстался с «Радио Максимум», это был 98-й год, и у меня на столе было одно предложение – это возглавить MTV как программный директор. Это мне предложение сделал Борис Гурьевич Зосимов. MTV еще тогда не открылось, он набирал как раз для этого людей. У нас с ними были очень хорошие отношения. И сейчас он вот недавно приезжал в гости ко мне в программу на телеканал. И, в общем, он говорит: давай, значит, ко мне, наберешь людей, будем делать. Ну, как бы MTV – это вообще мечта моя. Ну, я так люблю музыку, и этот канал просто боготворил. Вот. Но... И я ходил к нему на встречи, мы пытались понять, что за канал это получится. А потом вдруг неожиданно мне позвонил один знакомый и сказал, что вот тут Березовский объединил свои медиа-активы с Рупертом Мердоком и собираются строить медиа-холдинг. С телевидением у Бориса Абрамовича в то время было вообще зашибись, у него был первый канал. Тут все было нормально. Вот. А радио не было. И они, значит, хотели построить радио-холдинг с несколькими станциями. Вот. И я, значит, так очень аккуратно к этому отнесся. Тогда еще не было сети, чтобы полистать. Но, в общем, того, что писали в газетах о Березовском, было достаточно, чтобы, значит, аккуратно, осторожно отнестись к этому предложению. И, короче, первоначально это смотрелось через его помощников вообще очень романтично. То есть, выбираешь формат сам, обосновываешь его какими-то аргументами, Березовский подгоняет частоту и вперед. Гони вообще себе какую хочешь музыку. Вот. Но я, будучи, опять-таки, понимая, с кем я имею дело, я, во-первых, попросил личной встречи. Нужно было сильную наглость иметь, чтобы только с Березовским. Я вообще попросил встречи и с Березовским, и с Мердоком. И надо сказать, что и то, и другое сошлось. Только в определенном промежутке времени, не сразу. А с Березовским он, значит, промолчал. И вот я помню, что я такой одинокий, достаточно грустный, хожу по городу и ищу диван. Мне домой нужен был диван. Вот. И, значит, я выбираю какие-то диваны и смотрю, что вот есть какой-то, вроде бы подходит по форме, но не подходит по цвету. Вот. И я подхожу к женщине и говорю: извините, а вот этот диванчик у вас не найдется вот какой-то другой расцветки? Вот. И она на меня вообще внимания не обращает. Я говорю: извините, вы, пожалуйста, услышите меня, мне нужен диван другой расцветки. Она просто вообще как будто муха жужжит. И вдруг у меня телефон звонит. Я, значит, беру его и говорю: да, здравствуйте. Хорошо, да, могу говорить. С Березовским? Окей. Здравствуйте, Борис Абрамович. Когда? Через час? Хорошо, я буду. Договорились. Вешаю трубку, женщина вот так приподнялась на стуле, смотрит на меня и говорит: у нас столько расцветок этих диванов. И через час я оказываюсь, значит, у него в приемной, где сидят так вот рядком люди, которые все до единого мне известны. И это все очень-очень известные люди. В основном медиамагнаты, какие-то телеведущие, политики. Они все сидят и ждут своей очереди. Вот. И выходит его помощник и говорит: Михаил, пожалуйста. И я, значит, перед этими всеми прохожу к нему в кабинет. Кабинет у него тогда напоминал такой длинный коридор. В середине стоял длинный стол. И он периодически выбегал из какой-то двери неожиданно. Вот. Садился на стул, быстро решал вопрос и убегал в другую дверь. И вот так проходили все переговоры. Вот. И, значит, он... Здравствуйте, Мишенька, значит, вот такая задача. Вот надо радио. Я говорю: Борис Абрамович, давайте вот начнем вот с чего. Я политикой заниматься не буду. Если вы меня хотите взять, я готов делать разные музыкальные станции. Идею я вам предложу, протестирую ее, там, финансово обосную. Но вот политикой никогда. Он так помолчал, потом говорит: Мишенька, неужели вы думаете, что какая бы то ни была радиостанция может быть свободна от политики? Любой формат – это и есть политика. И дальше мы с ним 40 минут рубимся на тему того, что означает, например, делать музыкальную станцию из западной музыки или из отечественной музыки, и при этом быть свободным от политики. Вот. И я как-то его убеждаю в конце, и он говорит: ну хорошо, давай начнем, я обещаю тебе, что я в это лезть не буду. И когда я вышел, а потом еще получил результаты от Бориса Гурича, что мое представление MTV там, с группами, я не знаю, там Текила Джаз, например, или там Маша и Медведи, или Танцы Минус, и его понимание MTV с группами в основном там Иванушки Интернешнл или певцом Юрием Шатуновым резко отличаются друг от друга, то я принял решение пойти к Березовскому. И надо отдать ему должное, что он это обещание сдержал. То есть ни разу за многие годы работы с ним он не звонил мне, точнее, звонил, но никогда не звонил с целью «запихни, пожалуйста, вот эту новость в новости». Или, например, вот эту песню сейчас надо поставить, покрути ее 8 раз в день. Он звонил только в восторге. Он мне говорил: послушай, вот этот сплин «Гни свою линию», кто это такие, это такая офигенная песня. Или там вот этот саундтрек «Брата 2», послушай, это такой восторг. То есть он реально перся от того, что мы делали на нашем радио.
То есть Эммануил Гедеонович в нашем радио.
Конечно, конечно. Это все родилось в моем кабинете, поскольку...
Мишенька, кто по очереди? Ну зачем?
Да, Натанович. Так вот, послушайте, Михаил.
Жаль, что мы не знаем, кто был помощницей.
Кого?
Ну мою, вот, тогда в том самом, в той самой приемной, потому что, может быть, это тоже прообраз, нет?
Если вы намекаете на то, что у нас в спектакле на радиостанции все спят друг с другом,
нет,
то,
нет,
конечно,
нет, ни в коем случае, нет,
вы просто все такие молодцы,
очаровательный голос у женщины.
Ну, в общем, понятно, да.
Кстати, помощницу озвучивает в спектакле Лолита Белявская.
Да вы что?
Да. Там вообще все голоса. Там Коля Фоменко озвучивает этого алкоголика, которому мы дозваниваемся на Дальнем Востоке.
Вот. Голос есть... Фоменко узнаваем, да. Вот да. Лолита Милявская, вот, сюрприз,
да,
сейчас.
Это так. Я вынужден в этом признаться. Ну вот... И сотрите, пожалуйста, кусочек эфира. Не расшифровывайте его.
Неужели тогда в 98-м году действительно было одно предложение после «Максимум»? Это же просто сложно представить. Ну, второе появилось до Березовского.
Да, нет, были какие-то, но которые я всерьез не рассматривал. Конечно, там несколько... Там русское радио, например, сразу меня позвало к себе. То есть Сережа Архипов позвонил и говорит: чувак, приходи, у нас тут такие есть возможности. Мы еще как раз новую частоту подкупили. Вот. И я пришел с ним, с Кожевниковым, поговорил. В общем, сказал тактично, что это прям вообще не моя дорога. Вот. А из серьезных было вот эти два.
Получается,
ну и
что...
главное, что... Самым привлекательным в предложении Березовского была идея того, что я сам придумываю форматы, мне дают чистоту, и я имею, в общем, полный карт-бланш их осуществлять так, как хочу. Золотое было время. Кто бы мне сейчас дал чистоту?
Дайте кто-нибудь чистоту Михаилу Козыреву. Слушайте, а почему вы с Максимом ушли?
А там был, там возник в какой-то момент по следам телевизионной программы «Сумерки», которую я вел на НТВ, и которая была такой частью большой антинаркотической кампании. Я ее сам, в общем, вел. Возник конфликт с генеральным директором, с Русланом Терекбаевым, который посчитал, что я слишком мало времени трачу на программирование станции, но слишком много времени трачу на собственный промоушен. Вот. И этот конфликт оказался неразрешим, и пришлось покинуть станцию. Вот. Но это не единственный подобного рода конфликт в медиа-среде. Такое бывало.
А давайте отмотаем еще раньше. Почему вообще радио? Вот вы же медик.
В армии служили, потом на врача пошли учиться. Ну как так?
Не потом. Меня забрали в армию уже со второго курса. Это, в общем, мединститут это был такой наиболее вменяемый и приличный способ откосить от армии. То есть я бы с удовольствием поступил в какие-то гуманитарные вузы, но, ну, во-первых, в Екатеринбурге перспектива еврейского мальчика приехать в Москву и куда-то поступить всегда рассматривалась как несбыточная вообще, нереальная. Как только я заикался о том, что вот круто бы было, я вообще хочу, там, я не знаю, МГУ или там, журфак, то мне люди крутили у виска, и тут же рассказывалось, там, наверное, там, 5 или 6 историй о каких-нибудь Грише Винере, там, Иване Лейбнице и прочих, которые уже до меня ездили, пытались, им их выводили в коридор и говорили: послушай, не надо даже пытаться вообще, просто вали отсюда, туда, откуда приехал. Вот. А в мединститут мы поступили в веселой компании, нас из одного класса поступило 7. Вот. Я был золотым медалистом, поэтому мне нужно было только один экзамен сдавать, который я сдал так на раз. И из меда не брали в армию. Вот. А потом, через 2 года, после того, как я там уже вошел во вкус, и мне очень нравилось, и вообще это замечательно было образование, нас бомбанули всех вооруженные силы, поскольку сняли эту бронь, и военной кафедры там не было, и мне пришлось пойти в армию. И пошел я, в конечном счете, приняв решение из... чтобы поддержать товарища. Я вообще мог бы лечь в больницу и откосить, но у меня случилось, вот забрали первым моего одногруппника, Петю Вахумского, который в это время уже был женат на девочке тоже из нашей группы, и у него должен был вот-вот родиться ребенок. И эта девочка, будучи тоже моей хорошей подругой, она пришла в военкомат, беременная на 8 месяце, и сказала: извините, пожалуйста, можно ему хотя бы до осени дать отсрочку, потому что вот через месяц ребенок, пусть он хоть его увидит. На что ей прапорщик сказал: да он свое дело сделал, через 2 года увидит. И Петю долбанули в армию. И она рыдала дни и ночи. И я ее успокаивал, и мне в этой ситуации было бы неприлично, если я не пойду в армию. Вот. И я пошел примерно через 3 часа. Я проклял свое решение.
Вы пошли в армию из чувства коллективной ответственности?
Солидарность.
Солидарность. Да. И попал я в ныне знаменитый город, который все знают как родину метеоритов, в Чебаркуль. Это самое страшное место на Земле. Чебаркуль – это бесконечные сугробы, адские казармы. На площади перед этими казармами жгут мебель, чтобы согреться. Вот. И кругом идет какая-то межнациональная рознь, потому что кланы узбеков мочат кланы армян, кланы грузин пасут кланы казахов. Но это распределительный пункт, куда свозят всех. И поэтому там за каждым углом идет межнациональный конфликт, и люди режут друг друга ножами просто.
Мебели.
И тут я такой, маленький еврейский студент из меда. То есть просто...
Подождите, я вас перебинтую.
Если ад на земле есть, то это Чебаркуль. Это точно. Вот. Ну и, в общем, потом мне пришлось мотать свой срок в Курганской области на границе с Казахстаном в славном городе Шадринске за 70 километров от населенного места. И, в общем, это были 2 самых проклятых года моей жизни. И ничего хорошего из них я не могу вспомнить.
Вообще. А на Гауптвахте как оказались
там?
Там
все пишут про Гауптвахт.
Да, да, это ну, в центре ада есть еще Гауптвахта. Я просто... Там был очень печальный эпизод, когда у меня был такой друг, такой здоровенный русский богатырь.
Не тот же, которому повезло на призыве еще?
Нет,
а
нет.
Вы, кстати, с другом-то попали в одну часть или вас раскидало?
Не, Петьку взяли, а потом еще прошли недели, и когда уже, в общем, она уже чуть-чуть начала успокаиваться, я тут проявил благородство и сдал.
Вы еще и служили в разных частях страны.
Да, вообще. Но нам, вы знаете, нам очень повезло по сравнению с другим нашим одногруппником, с Колей Геллером, который попал в Чернобыль разгребать радиоактивные отходы в первые дни после аварии.
Это армия там, ого-го, ничего
вот,
себе.
А там слева был Чернобыль, а справа Афганистан. И поэтому любое другое распределение считалось благом вообще. То есть ты мог загреметь и туда, и туда. Вот. И, ну, короче говоря, про Гауптвахту, смысл в том, что там вот этот мой друг, у него он был очень прекрасным, начитанным, вообще замечательным таким парнем. Только одна беда. Он реально был таким жестким националистом. То есть он очень плохо, мягко говоря, отзывался о представителях, в первую очередь, среднеазиатских народов, которые, конечно, там тоже присутствовали в большом количестве. Вот. И они не могли на него наехать, поскольку он был реальный здоровяк. Вот. Ну и он как-то раз ушел в самоволку, в лес, вот, до ближайших населенных пунктов. Вот. А когда возвращался ночью на рассвете, то пошел прямо через пост. Там были огромные парки техники, которые мы охраняли. Он пошел на узбека, который все сделал по команде. Стой, кто идет, стой, стрелять буду. Вот, а он, да я сейчас тебе стрельну. И тот начал из-за обоймы разряжать патроны. И одна единственная пуля ему попала в голову. Вот. И я, поскольку к этому времени уже был фельдшером в части, то там тревога, и меня туда кинули в первую очередь. Мы приехали туда, он, значит, лежит бездыханным на снегу. Причем крови нет вообще просто. И не видно раны. Вот, и я руку запустил ему, чтобы поднять голову, а там черепа нет вообще, все снесено. Вот, и на утро, ну, то есть мы его доставили в морг, и меня, конечно, колотило до утра, я спать не мог. Вот, приехал этот самый, он у нас был, ну, в общем, полковник, я запомнил его фамилию на всю жизнь, но произносить не буду. Вот, который сказал перед строем, выгнали всех из казармы, он сказал, у кого... мозгов в голове еще не хватает, сходите к боксу номер 5, соскоблите, там на льду остались еще ивановские мозги. Вот. Ну, и я, в общем, не выдержал и сказал, да как вы можете, вы упырь, что ли, какой-то. Ну, вот это стоило мне 7 суток гауптвахты в одиночной камере. Я очень хорошо представляю, когда я читаю сейчас в новостях, что угу. через что проходит тот же угу. Ильдар Дадин. Я вот в такой камере сидел, который негде сидеть, поскольку просто посредине вогнан в чугунный пол, значит, такой столб с маленьким квадратиком, так что на нем вообще невозможно практически сидеть, потому что это очень больно. И вот вечером откидывают тебе нары, со стены отстегивают, а утром в 5 утра их обратно пристегивают. Вот. И, ну, в общем, это совершенно абсолютное издевательство над человеческой личностью. Вот. И после этой гауфакты меня отправили в дальнюю еще часть топить печи. Я был кочегаром. И я, значит, эти печи, они длиной примерно вот как две этих студии, и у тебя соответствующая лопата и кочерга тоже с таким пятиметровой такой вот таким стержнем. И ты в 6 вечера после того, как ты поел, уходишь на смену, топишь, забрасываешь туда уголь всю ночь и выгребаешь оттуда золу, а причем на улице там типа минус 25, а у печи типа плюс 35. Вот. И ты на... тележки это возишь туда-сюда. Вот. И потом ты дорабатываешь до 6 утра, вот, идешь, ешь каким-то образом и падаешь. И в 6 вечера ты снова заступаешь. И вот так я провел всю зиму. Это была, надо сказать, самая низкая точка моей жизни. И ты всегда возвращаешься к ней мыслями и думаешь, Господи, слава Богу, жив-здоров и не сидишь. Вот. И это, через это ты каким-то образом уже прошел.
Однако история, вот чего стоила солидарность такая с другом. Ну хорошо, значит, ад на земле.
А, еще в Новый год мне пришла открытка от того моего друга, тоже одноклассника и одногруппника, который откосил. Ну он не откосил, у него реально было очень плохое зрение, и он нашел у себя еще пару желудочно-кишечных заболеваний. Вот, мы дружим и по сей день с ним. Вот. И пришла такая открытка. Я был очень влюблен в девушку Катю, которая оставляла меня, и мы клялись друг другу. Ну, Господи, какие 2 года? У нас же вся жизнь впереди, мы переживем. Вот, и он написал, Мишаня, как ты? Скучаю по тебе. С Новым годом тебя. Скоро вернешься. Постскриптум. Да, Катя вышла замуж. И вот это была самая веселая ночь в году.
Отлично. Год просто. Нашел время рассказать про Катю. В общем, да, друг, конечно, с хорошим чувством юмора. Ну что, у нас вы в гостях сейчас ведущий телеканал «Дождь» и ведущий радио «Серебряный дождь», продюсер Михаил Козырев. Вот он ад на земле, значит, завершился 2 года. А дальше? Вот
вы дальше я вернулся, закончил медицинский институт и попробовал сдать экзамены на подтверждение диплома в Америке. Но до этого времени, так как страна уже начала раскрываться, и у нас в закрытый город Свердловск тогда, сейчас Екатеринбург, уже начали пускать каких-то иностранцев, студентов начали отправлять на стажировку, то я быстро выиграл 2 стажировки, поехал сначала в Нью-Йорк, и потом в Англию. И, конечно, сразу понял, ощутил, какая колоссальная разница между тем, как учат там и учат у нас. Вот. Когда я попал в Нью-Йорк, я попал на стажировку в Бруклинский госпиталь ветеранов армии США. Это тоже был, надо сказать, опыт, потому что я ходил и опрашивал пациентов, там, значит, назначал им какие-то процедуры под присмотром врача. Что такое пациенты? Это была огромная палата только с неграми, с чернокожими людьми, которые вернулись из войны в Ираке, первой войны. Вот. И, конечно, этот робкий мальчик, который подходил и говорил... А как вы себя сегодня чувствуете, господин Браун? Значит, такого изобилия по-настоящему отборного бруклинского мата я не слышал никогда в жизни. Вот, я приехал и матерился лучше всех в Уральской области.
Просто. С другой стороны, после Чебаркуля, наверное, это уже как-то так, цветочки.
Это, конечно, не пугало меня абсолютно. Вот, но это прям было таким серьезным опытом тоже. В общем, короче говоря, я после этих стажировок решил, что я попытаюсь поехать и сдать так называемые National Boards, государственные экзамены в Америке, чтобы поступить там в интернатуру и чтобы продолжить образование. Не получилось. Поскольку первый экзамен National Boards был по то, что у них называется основным базовым наукам, Basic Sciences, а это биохимия, физиология, патфизиология. Это то, что я учил 8 лет назад еще до армии. Угу. Конечно, Чебаркуль вывел из меня любые остатки патфизиологии и биохимии. Поэтому, в общем, пролетел я с этим экзаменом. Вот. Но так получилось, что я увидел объявление в колледже о том, где я жил рядом с колледжем, значит, что там на кафедру, а там была кафедра иностранных языков, и на ней преподавали русские. И была достаточно большая секция русского языка. Что им требуется на работу на год так называемый language resident, то есть ассистент на кафедре русского языка, в чьи задачи входило приобщать студентов к национальной культуре. То есть ты мог сам составить себе какую угодно программу, посоветоваться с профессором и по этой программе вести студентов. Замечательная получилась работа вообще. То есть я, например, фильмы моего детства, я, значит, рассказывал, что вот я вырос вот на этом фильме, а вот это замечательный режиссер. Или там, например, как вести себя в русском магазине. И мы ехали на автобусе, специально выделенном колледжем в Лос-Анджелес, находили там русский магазин, и я им объяснял, можно мне посмотреть этот кусок колбасы? Или сколько у вас стоит икра? Вот это. Потому что они, как, значит, очень-очень порядочные ученики за мной учились все это. Ну вот и тут, где мы переходим к радио. Дело в том, что там была собственная принадлежащая колледжу радиостанция, которая называлась KSPC. Вот ровно месяц назад я на ней побывал спустя 25 лет. И был поражен тем, что там все осталось как прежде. И даже руководитель этой станции до сих пор там работает. Вот. И я пришел туда, у меня было с собой много всяких пластинок и дисков, которые я взял с собой, просто чтобы было что слушать, чтобы душа тосковала по родине. Вот. И говорю, у меня тут чемодан пластинок, а можно я сделаю на этой станции вот передачу свою? И они говорят, да пожалуйста, какой сегмент выбираешь? Смотри, я посмотрел по сетке, я говорю, вот мне нравится вот эта вот пятница вечер, пусть никто не слушает, все на пати, но тем не менее, 2 часа, пятницу вечером, я только не очень умею. И говорят, нормально, что хочешь, то делай. И, значит, эта станция была удивительной, потому что, ну, это вообще уникальная система в Америке, эти так называемые колледж-радио. Это станции, которые принадлежат учебным заведениям, очень хорошие передатчики с большим охватом. То есть наша станция охватывала практически весь вот континентальный Лос-Анджелес, больше его половины. Вот. И, правда, они все на нижних частотах. То есть там у нас частота была 88,7, например. Вот. И я придумал название «Музыка большевистских детей и бабушек». Вот. И, значит, начал их приобщать к тому, что такое Борис Борисович Гребенщиков и группа «Аквариум», вот это «Браво» и Жанна Гузарова, объяснять им, переводить тексты. И, в общем, как-то мне это очень понравилось, особенно набор людей, которые там работал. То есть передо мной работал человек по имени... Его звали Форест, вот, почти как Гамп. Это был настоящий ямаец. И он столько курил в студии, что когда я заходил в студию, у меня было ощущение, что трава прорастает сквозь стены, или там просто стекают какие-то эти самые ароматы, прям флюиды из этих стен, ковры какие-то. Значит, и он там... Jazz the good and the good it is. This is a track from my old Jamaican friend. Check it out now. А после меня заходила в студию и
а девушка... А потом Борис Гребенщиков главный после
этого. Да, но как раз многие треки Бориса Гребенщикова органично вписывались в это во все. Ну, а недавно гостила в далекой стране, в чудесной стране, это вообще регги. Вот. А после меня еще более экзотический персонаж заходил. Это была японка, девочка очень маленького роста. Естественно, ее звали Йосики. Вот. Она затаскивала железный чемодан. И говорила всем hello, hello, my name is Yoshiki, hello. Ну, потому что в Гуэлл они не произносят. Вот она, значит, плотно закрывала дверь, ставила какой-то диск, значит, на винил, выходила в эфир, говорила: «This is KSPC 88.7 FM, my name is Yoshiki, hello, hello, and I will play some Japanese music for you». А дальше начиналось такое... С тех пор у меня особенная любовь к японскому металлу, потому что быстрее, чем они, никто полоскать струны не может вообще.
В общем, на этом решение, что вы не будете врачом, но всю жизнь...
Поворот был сделан.
Да, связанный с радио совершился. Хорошо.
Живет себе японка Йосики и так и не знает, что она сыграла роковую роль вообще в судьбе человека.
Продолжим через несколько минут программу «Разбор полета». Ведущий телеканал «Дождь», радио «Серебряный дождь», продюсер Михаил Козырев у нас в гостях.
Разбор полета.
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полета». Сегодня гость программы Михаил Козырев, ведущий телеканала «Дождь» и радио «Серебряный дождь». Вот тогда, в начале 90-х, вам не захотелось там остаться и просто не возвращаться сюда?
Конечно, захотелось. И это было, надо сказать, расставание с Америкой было еще одним очень тяжелым выбором. И причина этого была в том, что у меня заболел папа раком крови. Вот. Ну, то есть, несколько лет я помогал, искал ему лечение и возил его на всякие консультации зарубежные. В общем, он у меня был скрипачом, вот, и работал в Свердловском симфоническом оркестре. Вот, и, в общем, был очень мужественным человеком. И я долгое время даже маме не говорил про его диагноз, и ему не говорил, потому что я же закончил медицинский институт, и у меня еще и желание в последние годы была стажировка по как раз болезням крови. Вот, я очень хорошо помню тот момент, когда мы с ним сели на диван перед телевизором, и там какой-то хоккейный, по-моему, матч шел. Вот, и он всегда сидел в углу дивана, а я присаживался рядом с ним. И я в какой-то момент, когда наши забили или что-то такое, я ему положил руку на плечо и нащупал узелок под ключицей. И я помню, что мне вот в тот момент, когда я его нащупал, сразу вдруг стало понятно, что это точно будет рак лимфосистемы. Вот. И, конечно, вот эти несколько дней, которые проходят до того, что ты как-то его убеждаешь, что надо пойти и посмотреть, все-таки показаться врачу, и внутри тебя живет надежда, но нет, это, конечно, не это. Это, ну, может быть, какой-то хрящик, может быть, какая-то там фиброма какая-то доброкачественная. Вот. А потом тебе врач просит папу выйти, и он тебе рассказывает, что это такое на самом деле, и вот какие курсы лечения. Это, конечно, вот эти жуткие дни ожидания, они совершенно выматывающие. Вот. И потом, значит, мы начали это. Я помню, что каждый раз, как лечение, каждый раз, когда я его вводил на курсы химиотерапии или на консультации к онкологам, то я его убеждал, что это ничего страшного, что мы идем в онкодиспансер, потому что там просто снабжение лекарствами лучше. Вот. Ну и он, надо сказать, что у него была вот такая вот установка, что я говорю ему правду, и что на самом деле все нормально. И он этим себя убеждал. Хотя, конечно, самое чудовищное – это стоять в таких заведениях в очереди перед приемом к врачу, потому что все люди, да, все люди в очереди, ну, во-первых, среди них есть люди, которые очень на них смотреть страшно, как они выглядят и какие у них опухоли. Вот. А во-вторых, они, конечно, стремятся поделиться своим несчастьем, и они начинают заводить разговор о том, что вот это вот помогает, а вот мне рассказывали, что там, не знаю, серебряную водичку какая-то целительница Прасковья тебе назначает, и вот вся эта хрень, и поэтому мы просто с ним гуляли. Не сидели у кабинета, а просто прогуливались по коридору, вот, и разговаривали о чем-то отвлеченном. Вот, ну и когда настала ремиссия, я уехал снова на второй год уже работать в колледже, и у меня там было еще была возможность прослушивать курсы, какие я хочу. Мне за то, что мне платил колледж, а это была оплачиваемая работа, причем хорошо оплачиваемая, я брал там кучу всего. Вот. И мне продлили контракт снова на еще один год, и тут у папы вернулась опухоль. И я понял, что если бы это только была какая-нибудь континентальная Европа или Англия, то летать туда-обратно это еще можно. Но это Лос-Анджелес. Это ровно тот другой конец земного шара. Вот. И, в общем, я помню лето, которым я подписал уже контракт, у меня готовая работа на год вперед в Америке и образование еще. Но, значит, я все объяснил своему профессору, превосходной женщине, которая, слава богу, еще жива, несмотря на 82 года, и пережитый и вылеченный рак еще. И она мне сказала: ты должен, конечно, ехать к папе. И я в общем, вернулся. Вот, папа, к сожалению, недолго прожил с этого момента. Вот, а потом, ну, как бы, я просто я не знал, что делать, и понятно уже, что в медицину не имело смысла возвращаться. Я пошел на местную станцию, на которой работал мой приятель, радиостанцию, и мы с ним придумали программу «Радио Голос Совести» с лозунгом «Победа ума над разумом». И мы такую чудесную хрень несли в эфире, что я сейчас слушаю оставшиеся записи. Я думаю, что это, конечно, время было абсолютно беспредельной свободы. Мы делали такие розыгрыши. То есть там рассказывали, что ровно в данный момент в пригороде Екатеринбурга на секретном стадионе выступает группа U2. Все шоссе забиты автомобилями. Ставили звук вертолета и говорили, что сейчас наш специальный корреспондент передает из неба над Свердловском. Да, Михаил, действительно, очень большие пробки. Вот Боно должен уже выйти на сцену. Вот. Люди прям реально обрывали телефоны с просьбой рассказать, где и как туда добраться. В общем, занимались просто болтовнёй и прекрасно проводили время. И вот тут меня настиг звонок уже из Москвы от моего двоюродного брата, который работал в газете «Московские новости», который сказал, что у нас тут собираются американцы радиостанцию сделать. Вот. Я говорю, и что? Он говорит, ну вот, приезжай, пойди на интервью, покажись им. Я говорю, я прилетел на свой страх и риск, попал к одному американцу, с которым потом работал 5 лет, и он сказал, Миша, надо программного директора. Я говорю, спасибо, Берт, но я ничего не умею. Он сказал, ну ты же работал на радио в Америке? Я сказал, да, я работал на студенческом радио и просто вел двухчасовую программу. Он говорит, послушай, а здесь вообще никто ничего не знает. Ты это наш лучший спасительный вариант. Ну и, в общем, так началась моя карьера на радиостанции «Максимум».
А когда уже вот «Максимум» закончился, началось наше радио, какие решения вообще принимает человек в первую очередь, вот которому дали этот карт-бланш, вот все, что хочешь, где команду набирать, как вот понять, что вот это будет, а этого не будет и так далее. Вот. Это же 24 часа надо забить, правильно?
Да, да, но ты сначала много слушаешь. Как это звучит в эфире. Если ты начинаешь с нуля, то тогда ты прорабатываешься сам. А с «Максимумом» оно уже вещало к тому времени. И я после того, как много послушал, я сформулировал концепцию. То есть есть как бы главная, самая популярная музыкальная станция в столице. Это «Европа плюс». А мы будем самой модной музыкальной столице. И спрограммировал эфир так, что там ворвались... Весь гранж, Smashing Pumpkins, Tori Amos, там Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Pearl Jam. Вот. И плюс еще все модные, появляющиеся в то время электронные. Вот. И понятно, что это не могло побить формат такой общей универсальной поп-станции. Но это же точно ниша. Никто этого не играл в этот момент. С людьми всегда сложно. Значит, во-первых, для меня еще это было сложно, потому что меня-то им представили как чувака из модной лос-анджелесской радиостанции, а на самом деле я был парень с Урала. Вот, причем нельзя сказать, что это можно было определить по моему акценту, но, например, одевался я в то время очень странно. В Калифорнии я влюбился в цветастые шерстяные жилетки. И на нескольких фотографиях я запечатлен в пиджаке с завернутыми рукавами. Это тоже не каждый мог себе позволить.
Надеюсь, сочных цветов каких-нибудь.
Да-да. Но не Евгений Евтушенко все-таки.
Ага,
вот. И я брал на интервью и смотрел. Во-первых, много людей я оставил, а во-вторых, я брал откуда ни возьмись. То есть я смотрел на двух людей, которые разговаривают в лифте, пока я поднимаюсь на 4-й этаж здания «Московских новостей». И одного из них звал с собой и говорил, что-то ты интересно рассказываешь, пойдем попробуем. Вот. И вот таким вот образом люди попадаются.
Я оставался человек.
Да,
это реально
история. Сначала диктором, потом новостником, потом вел какие-то передачи. Такие вот вещи были. Ну, конечно...
А человек в бухгалтерию ехал, там, бухгалтером поработать.
Техником.
Потом, опять-таки, я не был в московских клубах, я не знал, кто тут крутой, кто не крутой. Меня, мои друзья, которые появились у меня на станции, они меня начали приобщать. И ты в любой компании всегда держишь ухо востро и пытаешься отметить человека, который интересно рассказывает. И вообще персонаж. какой-то. Вот у этих людей, неважно, какой они специальностью занимаются, конечно, конечно, они обращают на себя внимание, и ты можешь им что-то придумать и их попробовать. Всегда же важна, в первую очередь, личность. Надо, чтобы с человеком было интересно. Но за
редким исключением тех, у которых нет родийного голоса. Вот это сложновато.
Вот. А так, в общем, как-то я набирал, и мне, конечно, меня, конечно, судьба была благосклонна, что у нас уже работала Рита Митрофанова, одна из, если не самая талантливая вообще ведущая, которую я когда-либо вот встречал. Там был прекрасный Александр Абрахимов, который потом впоследствии стал прототипом Леши Баратца в спектакле «День радио». Вот. Митрофанова, кстати, это та самая прима, которую играет Нонна Гришаева, которая вообще великолепная, но только просто никогда не может прийти вовремя. Вот. И там вообще очень многое из реальности перетекло в спектакль.
Хорошо, а как с музыкой понять? С людьми еще более-менее ясно. Но вот как кому-то отказывать, а кому-то давать эфир? Почему вот это выстрелит, а вот это не выстрелит?
Тут нет никаких правил вообще. Есть только свое собственное чутье, которое... Ну, вот я думаю, что все-таки оно у меня есть, как показывает статистика песен, которые стали хитами. Вот. С западной музыкой очень просто, потому что есть чарты западные, ты их смотришь много, и ты понимаешь, что вот эта песня поднимается, я имею в виду, конечно, в своем жанре, в этом жанре, в котором работает твоя станция. Эта песня поднимается, эта песня не дотягивает, но ты все равно, у тебя всегда четко есть список новых вещей, которые вышли на этой неделе. И поэтому ты уже выбираешь из них. Вот, ты не, я не прослушивал никогда вышедшие, например, альбомы целиком. Я смотрел, какая песня выбрана официальным синглом для радио. И выбирал из них. А вот с отечественными, это, конечно, было гораздо больше. Была гораздо большая головная боль. Вот, и я, надо сказать, что помню очень хорошо свои промахи. Вот они самые обидные. Причем их два типа. Один промах – это если ты влюбляешься в песню, ставишь ее прямо и надеешься, что в этот момент мир прозреет, раскроет уши и влюбится в нее, и она, конечно, выстрелит, а она нифига не выстреливает вообще. И ты ее через какое-то количество недель там, или месяцев тестируешь, и ты понимаешь, что вот, например, как у меня всегда было, все мои самые любимые песни оказывались в конце этих рейтингов. То есть публика не могла влюбиться в то, что мне дико нравилось. А второй тип промахов, он тоже очень обидный. Это когда ты вдруг слышишь на другой волне какую-то песню, которую ты обязательно должен был поставить в эфир, а ты ее пропустил. И это происходило уже в ту пору, когда было наше радио, и в ту пору, когда просто на нас обрушилось такое количество музыки, что я ее физически сам просто не мог прослушивать. Я тогда придумал такую систему как бы худсовета, то есть я в начале недели раздавал или на выходные раздавал там типа по 10 пластинок нескольким людям, чему вкусу я более-менее доверял. В них входили и диджеи, и продюсеры, и там кто-то из новостников, и эфирные люди, и неэфирные.
Сериал
они должны были... Они должны были это прослушать. Вот. И в четверг у нас был такой творческий брифинг всегда, на который они из этих 10 пластинок приносили 3, которые достойно было показать всем. И мы ставили просто звездочки. У меня всегда была система звездочек. То есть 3 звездочки – это хит, 2 звездочки – это соу-соу, вот, а 1 звездочка – это вообще ни о чем. Ну и иногда бывали жесткие прочерки. Вот. И, какая, и песни, которые набирали по 3 звездочки со стороны всех участников этого худсовета, мы их пробовали в эфире. Вот. Но надо сказать, что вообще же, когда мы начинали наше радио, первый вопрос всех моих знакомых был такой: ну отлично, ну отыграл ты свои там кино, аквариум и ДДТ. А дальше-то что?
Где?
А как показывает жизнь, когда вдруг открывается канал, куда можно принести свое творчество, оно как цунами обрушивается на тебя, и ты уже больше у тебя ни на что не остается времени, кроме как слушать все эти молодые дарования. То есть это взорвалось буквально вот за пару-тройку месяцев. Как только люди узнали, что есть станция, на которой играют не попсу, но на русском языке музыку, они все к нам понесли тоннами все свои великие шедевры.
Раз уж про промахи заговорили, а вы легко признаете свои ошибки? Или нужно вот охрипнуть и разбить кулак об стол, чтобы доказать вам, что вы не правы, если кто-то так считает?
Ну, я утешаю себя тем, что с годами я научился признавать свои ошибки. Вот. Но порой это бывает не очень просто. Ну, просто я, когда принимаю решение, я достаточно перед принятием этого решения много мыслей кручу. Этот мыслительный процесс у меня идет, там, прав я или не прав, там, стоит рискнуть, не стоит рискнуть. Вот. Я долго люблю работать с людьми, и я не люблю с ними расставаться. Я многое очень могу простить. Ну, кроме таких аморальных каких-то вещей. Конечно, такое, какие ты с такими людьми ты расстаешься. Но у меня так было очень немного. Вот. А так у меня просто есть, ну, вот, во всяком случае, там две команды, которые сформированы были, и «Максимум», и «Наше радио», и две идеи, которые были, они, в общем, доказали жизнестойкость. Вот. И люди эти, в общем, и люди это, в общем, остаются таким первым поколением ведущих, которые, у которых, в общем, у большинства все хорошо сложилось. Ну и сейчас я должен сказать, что на телеканале у нас, как понятно было со старта, очень яркое созвездие было ведущих, и я думаю, что многих из этих людей мы в ближайшие годы встретим в эфирах других телеканалов, и у них тоже все отлично сложится.
А насколько в спектакле «Дня радио» Михаил Натанович похож на Михаила Натановича?
Я значительно хуже. Я конченый мерзавец, лизоблюд, подхалим. Ну, это, в общем, мне кажется, была для меня удивительная возможность над собой посмеяться, в первую очередь. Ну, и над другими немножко, но над собой. То есть, я показываю, конечно, омерзительного персонажа, вот, с которым я, слава богу, думаю, у меня ничего общего нет. Но, опять-таки, персонаж запомнился, поэтому мы 16-й сезон играем с «Аншлагом».
Вот я как раз хотел спросить, он
видимо,
идет
хороший
еще, недавно совсем обсуждали, пытались вспомнить, идет еще или не идет.
Да, да, идет. Ну, правда, сейчас раз в месяц, но все равно приходите.
Вот. Не, ну это, конечно, надо смотреть в театре. «День радио» надо смотреть в театре. Фильм, конечно, прекрасен, но вообще надо смотреть спектакль. Хорошо, а телеканал «Дождь» как появился? Нет, даже не так, стоп, вру. Не телеканал «Дождь», у нас 6 минут остается. Почему наше радио закончилось?
Ну, оно, во-первых, не закончилось.
Ну, для вас.
Сейчас я вспомню.
Вот это хорошо, сейчас было так.
Сейчас я вспомню точно обстоятельства этого расставания.
Диалоги, в принципе, можно не пересказывать.
Нет, но... хорошо, спасибо. Хорошо. Как говорит мой друг Слава Хаид, ответ на вопрос, а почему что-то? Потому что. Вот. Там был принципиальное мои разногласия с учредителями вот после нашествия 2004 года заключались в следующем. Мы остановились расти в рейтингах, потому что, в общем, все, кто мог, в принципе, слушать эту волну в Москве, они все уже были на этой волне. Цифры улучшить было абсолютно невозможно. Вот. Ну, там, может быть, немножко за счет подрастающего поколения, но вообще принципиально не сдвинешь. И мы начали постепенно проседать по отношению к тем планам. У меня договоренность была такая. Мы одобряем план на рейтинг и на доходы. И возвращаемся к этому через год. Если я этот план выполняю, все окей, работаем дальше. Если не выполняю, вы выставляете мне претензии, я ухожу. Вот. И моя идея дальнейшего развития заключалась в том, что у нас была офигенная креативная команда. Мы сделали фестивали самые разные. Мы начали делать телевизионные программы, эти «Неголубые огоньки», программу новогоднюю с Меньшиковым и так далее. И я предлагал развивать бизнес-станции с учетом того, что у нас вот есть такие замечательные креативные кадры, и мы сможем там на этих программах зарабатывать деньги, на других фестивальных мероприятиях. То есть диверсифицировать, простите меня за это слово, бизнес. Вот. И я не смог в этом убедить владельцев. Они посчитали, что есть какие-то фундаментальные программные просчеты, что формат можно сделать лучше, более доступным, более популярным. И, в общем, как показывала жизнь, это сделать нельзя.
Как, насколько тяжело расставаться?
Ой, всегда очень тяжело.
Да, с детищем.
Да, у меня такой послеэффект, я когда откуда-то ухожу, я потом годами прямо слушать даже эту волну не могу. Вот вообще не нажимаю даже на эту кнопку. С годами, правда, это проходит. Но на нашествии я с тех пор так ни разу и не был.
Вот про нашествие не страшно было вообще связываться с этой историей? Ну, вот так вот первый раз представить себе толпу людей, которые...
Нетрезвых.
Очень страшно.
Это полбеды толпа людей внизу, толпа людей на сцене, с которой тоже, в общем, нужно как-то совладать. Да. А это еще неизвестно, кто страшнее.
Или группа «Ленинград» в количестве 30 человек, которые
не помещаются на сцене, выпадают с нее, например.
Нет, первое нашествие это было абсолютно... абсолютный. Ну, формально первое нашествие было в Горбушке. Это было 2 вечера. И в первый вечер хедлайнером была Линда, первый раз в Москве выступая, во второй Земфира. И это, конечно, было особенное событие, потому, но оно было под крышей. А вот первое открытое нашествие, это было, конечно, абсолютным адом. То есть я сейчас уже, я думаю, что я на такую авантюру бы никогда не пустился. А там мы же не знали, не было никакой единой продажи билетов. Мы до последнего момента не представляли себе, какое количество людей может приехать на фестиваль. Вот. И только с утра в первого дня, когда мы увидели эти бесконечные очереди людей, которые бредут с электрички и сразу становятся в эту очередь, как они едут со своими спальниками, со своими палатками. А мы-то думали, мы установили там на одной части ипподрома в Раменском, мы установили армейские палатки, думая, что человек может купить билет просто со спальным местом в армейской палатке. Ну, очень быстро мы поняли, насколько мы ошибались, потому что палатки эти были в первую же ночь превращены в туалеты, и никто там вообще не рисковал даже туда зайти. Вот. А когда мы увидели размеры палаточного лагеря, там еще не было освещения на поле. Мы, я помню, с Гройсманом, переступая через людей, лежащих в повалку, это было просто о поле, кто тебя усеял, реально. Просто было такое ощущение, что это спящие трупы какие-то просто без движения, и только изредка раздается из какого-нибудь угла. А не спеть ли мне песню? Васек, сюда иди! А, любви! Мне больше всего самое страшное, конечно, было, я все время со сцены повторял, потому что я вел это все дело. Главное, чтобы все вернулись домой живыми. И да, про вот себя молился. Главное, чтобы никто не умер. Нас как-то Господь пронес мимо этого. Но, конечно, это была дикая авантюра.
У нас остается пару минут до конца программы. Сейчас я, поскольку все время длинно отвечаю, надо заранее спросить.
Есть традиционный вопрос. Это то решение, над которым вы прямо сейчас размышляете, может быть, еще как-то не сформулировали для себя ответ.
Это я могу легко вам сказать. Мое главное решение – это не предотвратит ли внезапное отцовство моего друга Максима Виторгана от того, чтобы сыграть в нашем спектакле. Мы с Алексом Дубасом играем спектакль, который называется «МКАД». «МКАД» он называется, значит, Миша Козырев, Алекс Дубас. Вот. И в этом сезоне мы делаем так, что на каждом спектакле присутствует один специальный гость. И от этого спектакль становится немного другим. Вот. Мы сейчас уже отыграли спектакли с Олегом Нестеровым, с Верой Полосковой, с Лешей Баратцем, с Лешей Аграновичем. Сейчас следующий 9 и 11 у нас будет 2 спектакля в декабре. На 11 точно будет Валера Сюткин гостем нашим. А на 9 обещал Макс. Но Макс сейчас нянчит. Он сейчас кормящий отец. И поэтому, а так как нам нужно репетиции, прогонять тексты, выбирать какие-то истории, то сейчас больше всего меня волнует именно это. Приходите на спектакль, кстати.
9-11 декабря.
Декабря, минуту до конца. А в спектакле первый раз на сцену не страшно выходить было? Это же совсем другое.
Я договорился со своими друзьями-квартетовцами, когда мы написали «День радио», и они мне предложили самого себя как бы играть. Я договорился так, что репетировать я начну, но ровно до того момента, когда вы поймете, что я бездарен. И вы обещаете мне в репетиционном процессе просто подойти и сказать: «Старичок, это не твое». Вот, время
не
шло.
Не подошли.
И
слава богу, спасибо большое. Ведущий телеканала «Дождь», радио «Серебряный дождь», продюсер Михаил Козырев в программе «Разбор полета».
Спасибо вам за приглашение.